Время сложное. Сложное для каждого человека, для наших семей, для народов, для государства и для всей земли. И в это сложное, непростое время пусть наши сердца будут наполнены благожелательством и желанием делать все от нас зависящее, чтобы больше добра было в жизни, больше взаимопонимания. Нашу сегодняшнюю встречу посвятим самому нужному в наше время и всегда самому нужному, то есть мысли и искусству мышления. В учении живой этики сказано: «Рок твой нести свет неугасимый сердцам горящим, счастьем считай сразиться за мое дело». Сразиться. А где же оружие наше? Чем защитимся мы, участники этой незримой битвы? Чем сразимся и как защитим дело учителя? Где оружие наше? Незримо и мощно оно, оружие победы. Наше оружие — это наша огненная мысль. Мысль сердца — это наше духовное оружие. Осознаем это и всегда будем пользоваться этим оружием света. Итак, посвятим огненной мысли и искусству мышления эту нашу встречу. Из всех созидательных энергий самой высокой энергией остается мысль. И каждая эпоха имеет свой призыв. Сила мысли будет зовущим началом нового мира. Зовущим началом нового мира. Пробуйте наблюдать жизнь так называемых неодушевленных предметов. Понаблюдаем их. Заметим наше воздействие на окружающие нас предметы. Ведь есть дни, когда все ладится, а есть дни, когда спотыкаемся и ушибаемся, и вещи нам мешают. Подумаем, в чем причина. А причина в нашем неуравновешенном мышлении, дисгармоничном мышлении. Люди говорят: «Встал не с той ноги утром». Значит, наше мышление определяет не только наше самочувствие, нашу работоспособность, но и как внешний мир реагирует на наше мышление. И можно назвать любой предмет, и можно передвинуть засов двери, прилагая энергию мысли к соответствующей энергии предмета. И не всегда смешон человек, говорящий с вещами. Окутывание мыслью есть защита. Окутывание мыслью служит созданием как бы целой атмосферы. Также роящийся столб мыслей проникает в пространство дальних миров. Будем думать о мысли как о реальном факторе жизни. Мы чрезвычайно мало внимания уделяем этой области нашего труда, мышлению. Отсюда проистекает суровый контроль над потоком мысли. Мысль есть первопричина, мысль есть основа всего сущего. Все в жизни начинается с мысли. Поймем это, учтем это. Мыслью строится жизнь. И великое богатство даровано нам для усовершенствования и применения ежедневно, ежечасно, во всех ситуациях нашей жизни. И как много нам всем здесь надо еще учиться. Наше мышление негармонично, оно часто хаотично. Мы не умеем управлять своими мыслями. А в учении говорится, нужно мыслить о приближении очень необычных времен. Мы живем на пороге очень необычных времен. Это не только в смысле того, что природные катаклизмы нам напоминают о нашем вредоносном мышлении. Это отзвук нашей мысленной деятельности. Все катаклизмы, все наводнения, все другие чрезвычайные происшествия с природою – это отзвук человеческого мышления. Мы стоим на пороге необычных времен, ибо мы вошли в эпоху огня, в эпоху огненных энергий, и они уже воздействуют на нас, на наше сознание, на наше физическое тело, на наши ощущения и целый ряд незнакомых в медицине болезней уже проявляют себя. Защита от всего этого, гармония внутренняя, сердечная и мышление наше. Вот где будем защиту искать. Не в пилюлях, не в микстурах. Это все хорошо. Это все вспомогательные средства, но истинная защита в нашем огненном мышлении. И сказано, ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не помогут от огненных волн. Ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не помогут от огненных волн. Пришло время, когда огненные волны заставят людей искать спасение в башнях духа. Тогда с омерзением люди пожалеют о каждом бездельном существовании. Они попытаются в смятении собрать крохи положительного мышления. Не столько стыд, сколько страдание понудит к поискам спасения. Сейчас нам угрожают огненные стихии своим воздействием, во-первых, на слизистые оболочки нашего организма и непонятные чувства, которых никогда не чувствовали. Все это взаимно связано, и многие уже испытывают давление этой огненной стихии. В учении говорится, как защититься. Будем пользоваться этими советами. Для всех нас приближается час подвига. Мы все воины света, мы избрали путь духовности. Каждый идет свободно избранной им тропою, но все эти тропы ведут к одному, к часу подвига, когда каждый из нас покажет, кто он истинно есть, подвига земного и надземного. Конечно, подвиг земной без страдания не бывает. Творчество великое не предусматривает обязательно необходимость страдания. В страданиях повинны мы с вами сами. Мы нарушаем законы бытия, из-за этого страдаем. В страданиях повинны сами люди, которые своим старанием вели себя в круг страдания. Ведь целые тысячелетия люди стараются превратиться в двуногих. Они пытаются злостью и злобою угнетать друг друга и атмосферу Земли. Без зла не будет и страдания земного. Каждый, готовый к подвигу земному, пусть возвысится мышлением и засветит огни сердца. К этому призывает Агни-йога. Вы спросите, как увидит владыка идущих к нему? Отвечаю, по мышлению их и по огням сердца. Наше с вами спасение в искусстве мышления и вожении огней сердца. А огни сердца — это любовь, это милосердие, это служение близкому своему, это человеколюбие. Богат ассортимент этих огней сердца. Это то, чему учили великие владыки, чему учил владыка Христос. Любите друг друга. Жутко разъединение, дорого платим за наши ошибки, говорит учение живой этики. И первое требование каждому из нас, здесь присутствующему, первое требование — это овладение мыслетворчеством. Овладение мыслетворчеством. Это есть желание, наше желание постичь искусство мышления. Если мы пожелаем, мы достигнем того, что желаем. В трудные времена мудро не печалиться, но радостно стремиться. Думать нам надо. Дума рождает дела. Не сидеть нам, сложа руки, пока тьма бушует вокруг нас, а трудиться на общее благо. Там, где каждый поставлен, пусть наша семья станет очагом добра, света, любви, милосердия. Пусть на работе наши сердца несут понимание других людей. Взаимопонимание так очень необходимо. Потрудимся на этом поприще, на поприще общего блага, блага, на благо мира. Значит, первое требование — это мышление, несущее благо всему Творцом созданному. Будем такими светочами, носителями благих мыслей. А если есть благая мысль, то будут благие дела. А второе требование и задача неотложная, срочная — это преодоление своих недостойных человека нового мира качеств. Мы все несем в себе светотень. У нас есть хорошие, ценные, высокие качества духа, но также так много несовершенства в нас, и оно будет и уже теперь мешает нашему труду на общее благо. Поэтому второе требование — это преодоление недостойных нас качеств. Обратим на это внимание, ибо пока этого не добьемся, двери в мир новый для нас закрыты. Только достойные, светлые люди войдут в мир новый. Преодоление себя и победа над собою достигается мыслью. Достигается мыслью. Если желаемое нами качество, качество, которое должно в нас заменить недостойное свойство нашего характера, если это качество не хватает нам сил в данный момент приобрести, то что же нам делать? Сразу утвердимся, что не надо падать духом. Если бы так просто все было, то мы давно уже все были бы святыми, а мы — простые люди. Но если мы желаем блага другим и желаем блага себе, освободимся от недостойных качеств характера. И если мы будем думать о приобретении новых качеств, а это делать всегда можно, можно мечтать и всегда можно желать, и будем это делать, то наша упорная, настойчивая мысль о желаемом достижении будет тогда расти, будет укрепляться в нашем сознании. И когда она накопит достаточно сил, желаемое качество окажется утвержденным у нас и достигнутым. А чтобы наша мысль успешно трудилась, необходимо ее подкрепить нашим сердечным устремлением, нашим горячим желанием достичь задуманного. Надо представить себя уже обладающим данным качеством и проявляющим его в жизни. Значит, представим, что мы уже обладаем этим качеством, проявляем его в жизни и горячо будем желать достигнуть его. И будем уверены, войдет это качество в жизнь, и станет оно реальным и прочным качеством нашего характера. Процесс можно усилить самовнушением. Эту работу надо делать ритмично, каждодневно уделяя определенное время самоусовершенствованию. Это является мыслетворчеством. Мы создаем из ментальной материи мыслеформу нам нужную, нашим сердцем желаемую мыслеформу, которая при достаточном уплотнении обязательно воплотится в действие и будет себя проявлять в жизни. Закон, великий закон герметизма нас учит, что прямая борьба с недостатками нашими требует много ненужного напряжения и потери сил. Но обходная тропа приведет к той же цели по линии наименьшего сопротивления. Надо внедрить в себе качество, противоположное искореняемому. У кого есть страх, будем воспитывать в себе храбрость. У кого есть сомнение, и сомнение мучает человека, заменим его уверенностью и несломимою верою правильность избранного нам пути. Понимаете, заменяем недостойное качество на противоположное, воспитываем в себе это противоположное качество. Оно будет расти, оно расцветет, оно созреет, даст плоды, а засохнет недостойное качество, ибо мы не будем его питать. У кого есть волнение и гнев, воспитаем в себе спокойствие. Доброжелательство и понимание другого человека. А качества нас недостойные передадим мысленно, позвавшему нас на подвиг. Первая книга учения «Листы Мории» говорится об этом. Перечтите и постарайтесь это сделать. Он высший, он перельет наши недостойные качества в башне духа. Но учитель предупреждает, он говорит: «Правда, если пожелаете опять использовать жизни ваш дар, не забудьте, чего достоин тот, кто отнимает однажды подаренное». Это значит, мы должны решиться неповоротно, решиться вступить на этот путь подвига и идти этим путем. Итак, можно утвердить в себе любое качество духа, и можно освободиться от любого недостатка нашего характера. Это в наших силах. И никто не знает ни дня, ни часа, когда Всевышний призовет нас в мир надземный. Нам не дано этого знать. Но что это произойдет, никто из нас в этом не сомневается. Потому переходу в мир тонкий в достойном виде следует готовиться заранее, дабы неожиданно для себя не оказаться среди нам нежелательных соседей в сфере им соответствующей. От наших качеств, только от наших качеств зависит светимость нашей ауры. Светимость нашей ауры зависит от качеств нашего характера. А это, в свою очередь, определяет сферу тонкого мира, куда человек попадет. Итак, наше будущее всецело в наших руках. Следует нам лишь потрудиться. Человек, который всю свою долгую жизнь утопал в нечистых помыслах и вдруг захотевший очиститься, несмотря на все самое свое искреннее желание, если он не потрудится и очищение не доведет до конца, он все же попадет в соответствующие его ауре слои тонкого мира. Только через труд будет достижение. Потому нам советуется учением, советуется пересмотреть все закоулки нашего сознания, пересмотрим мы с вами закоулки нашего сознания и выбросим оттуда весь хлам, не соответствующий достигнутой нами ступени сознания и ступени понимания, очистим наше сознание. Не будем обманывать сами себя, ведь каждая нечистая мысль, оставшаяся незамеченной в хранилище нашей памяти, она выплывет неожиданно наружу, она предъявит свой счет к своему родителю тогда, когда мы с вами будем надземным. Она увлечет нас на более низкую ступень лестницы жизни. Чему нам это? Поэтому пересмотр сделанных нами накоплений следует нам совершать еще здесь, на земле, при жизни, до перехода великих границ, дабы одеяние нашего духа было белоснежным. Закон запрещает учителю приблизить к себе того, чьи одежды нечисты. Герметизм учит, что закон созвучия управляет сферами, сферами, в которых пребывают развоплощенные духи, и каждый пребывает в сфере, созвучной своим вибрациям, в точном соответствии излучения своей ауры. Магнит личной ауры определяет наше место. Тут никого не обманем. Истина непреложна. Наша аура определит наше место надземном. А ведь здесь, на земле, и хорошие, и плохие люди соприкасаются часто. А в мире надземном разделение строго охраняется законом и стражами сфер. Эти стражи иерархически достаточно сильны, чтобы охранять надлежащие сферы от вторжения недостойных существ. Итак, каждый человек идет в созвучную ему сферу. Поэтому предварительная наша работа по очищению своего сознания теперь, сегодня, здесь, на земле, она абсолютно необходима для нашего личного и для общего блага. Я думаю, мы сейчас это восприняли. Она абсолютно необходима. Она срочно необходима не только для нашего личного, но и для общего блага, ведь мы единица, маленькие единицы великой общности человечества. Учение говорит, мысли формы напрягают каждое жизненное назначение, как огненный импульс жизни. Потому мыслить значит строить жизнь. Мыслить значит утверждать формы жизни. Преддверие, явленное мыслью, всегда приведет к назначенной цели, ибо мысль царствует вечным духовным огнем. И начало нашего сознательного мыслетворчества здесь, на земле, а продолжение его в мирах надземных. Эта работа есть как бы забрасывание нами дальнего якоря, чтобы продвигаться из сфер низших в сферы высшие. Очищение сознания и принятие учения есть величайшая задача нашего времени. Дух может управлять своими утонченными устремлениями, и нужно сначала привыкать к утончению своих чувств. Нужно нам с вами привыкать к утончению наших чувств, чтобы насытить дух необходимыми влечениями к миру красоты. Можно уплотненной мыслеформой создать столько приемлемых утверждений для нашей жизни. Каждая мыслеформа нуждается в одухотворении человеческим духом. Строительство на плане земном и надземном может объединяться в этих явленных устремлениях. Расширение горизонта и границ творчества будет залогом новых форм и новых ступеней наших достижений. Будем мечтать о прекрасном. Этому учила нас великая семья Рерихов. Будем мечтать о прекрасном, к этому призывает нас учение огненной йоги. Ибо мечта о прекрасном есть окно в будущее. И подниматься в надземных мирах из сферы в сферу можно лишь таким устремлением нашей уплотненной мысли. Там ступени строятся мыслью, и так освоим истину, что сущность человека может быть трансмутирована вызыванием лучших вибраций. Лишь такое напоминание даст человеку доступ к высшему достоинству. В настоящее время человечество находится в постоянных вибрациях низших сфер. Оглянемся вокруг, как влияют низшие сферы на человеческий разум, на его деятельность. Тьма очень активна. Мы должны противостать ей наши духовные устремления. Прикосновение луча высших сфер именно дает ту высокую вибрацию, которая разбудит наше сознание. О чувствовании искры божественного огня, зерне духа, положит основу новому человечеству будущего. Именно то, в чем религия не преуспела, нужно ныне нам заложить духовное строительство, ибо осознание света в сердце устремит к свету нас, а тьма пребудет во тьме. И так будем сознание наше питать светом. Общение со светом насыщает сознание, как солнце насыщает растение. Принцип жизни един, как наверху, так внизу. Приближается и уже приблизилось сущее время, о котором говорит учение живой этики. Это время постоянной борьбы. Время постоянной борьбы и постоянного преодоления. Иначе продвижения нету. Как солнечным летом наливается в поле колос, наливаются колосья в ниве, так неслышно и невидимо для глаза наливается колос духа нашего. Самое трудное для нас с вами Что самое трудное? Самое трудное для нас с вами — это овладение мыслью. Ну, все испытали, как скачут наши мысли, как мы не умеем управлять своим мышлением, и желание как будто есть, а нет умения. Вот это самое трудное — овладение мыслью. А достигается это, лишь постоянным контролем над своим мышлением и постоянной тренировкой нашего сознания. Наше сердце, наш дух избрал путь духовности. Будем на страже нашего выбора. От нас зависит достижение в этой области. От нас и только от нас зависит, чтобы каждый данный момент направить мысль в нужное, в должное русло, избегая праздномыслия. А столько есть всевозможных западней. Включим радио, включим телевидение, пойдем в кино. Каких только недостойных мыслей там насобираем. Будем избирать, что мы будем слушать. Будем выбирать, что мы будем смотреть. Есть много прекрасного. Будем пользоваться этой возможностью приобрести прекрасное. Но не будем время тратить на праздномыслие. Ибо последнее очень вредно, так как ведет нас к разложению. С чего нам начинать? Как нам начинать? Начнем с мысли о возможности преодоления всех препятствий. Укрепим в себе эту мысль, что мы способны все препятствия одолеть. Это именно так. Это есть истина. Начнем с этой мысли, утвердим в себе эту мысль о возможности преодоления всех препятствий. И ступень мысленного преодоления препятствий — это самая важная для достижения успеха. Ступень мысленного преодоления препятствий. Вот мы знаем, завтра такая-то встреча нам предстоит, не очень приятная, или труд, или работа. Так вот, подготовим себя к этой встрече. Мысленно преодолеем те препятствия, которые мы чувствуем, будут нам мешать. Мысленно преодолеем. Придем подготовленные к этой встрече. Упор надо делать на мысль. И преодолев препятствие мысленно, мысль усиливается, пока она наконец воплотится в действии в жизни. Если нет результатов, так может быть. Мы старались, но нет результатов. Значит, наша мысль была слаба. Сердце не участвовало в ней. Надо мысль укреплять сердечным огнем, сердечным желанием. Без исходности другого нету пути. Сердце подскажет, и такая мысль будет непобедима. А пока у человека имеются сомнения, пока есть неуверенность результата, пока есть колебания, такая мысль не будет победною. Подумаем об этом. Все в наших руках. Очень важно для нас осознать реальность существования трех миров. К сожалению, в своей повседневности мы с вами всего больше реагируем на окружающий нас физический мир. И забываем, что мы одновременно живем и действуем в мире тонком и в мире огненном, в мире мысли. А мы это часто забываем. И осознать ярое участие этих двух невидимых миров, тонкого и ментального, в жизни нашей плотной, это очень важно. Ведь нет ни одного нашего действия, которое не затрагивало бы всех трех миров. Потому что прежде чем действуем, мы мыслим, мы чувствуем, затем следуют дела, мы трудимся во всех трех мирах. Мы с вами знаем, что всего есть семь планов бытия, и что сам человек тоже семеричен, мы это знаем. Но для начала, для упрощения, научимся мыслью в себе отделять три начала – плотное, тонкое и огненное. Наше сознание здесь на Земле обычно пребывает в плотном теле. Но каждая эмоция связана с астралом, то есть с тонким миром, а каждая мысль с ментальным началом. Учтем это. И когда наше тело пребывает во сне, сознание может войти в незримые сферы. Когда человек занят какой-то проблемой, он погружается в мир мысли, он не видит и не слышит порой того, что его окружает. Где мысль, там и наше сознание. И советуется чаще устремлять мысль в надземные сферы. Став привычкой, это установит магнитную связь с высшими мирами. Куда устремимся? Куда устремимся, когда сбросим свое плотное тело? Только по каналам, осуществленным нашей мыслью при жизни. То есть, о чем мы мыслили при жизни, о чем мечтали, туда и устремимся. Мысль не ограничена ничем. Нет для нее ни преград, ни препятствий. Подобно лучу света, она пронзает пространство всех измерений. Я это прекрасно испытал эти 7 лет, которые провел во время трудное в лагерях. Кругом была ограда, физически я был огражден от прочего мира, а мысль моя была свободна, и я пользовался этой свободою своего мышления. Будем всегда об этом помнить. Здесь, на земле, мы создаем себе условия нашими физическими усилиями, а в надземных мирах все создается нашей мыслью. Я об этом говорил в наших предыдущих встречах. Даже летать там, в тонком мире, невозможно, если вначале об этом не помыслим. Двигает мысль, но если мысль сама неподвижна, если мысль тупа, если она застыла в темных формах, то и в нашем окружении будет тьма. Поэтому наша с вами первая задача — это раскрепостить нашу мысль. Мы потрудимся над этим. Раскрепостим нашу мысль, освободим ее. И в тех сферах надземных, незримого мира, где возможно все, эти возможности будут твориться нашей мыслью. Но если взять серое, беспросветное, отрицающее надземные миры сознание, если взять это сознание, прозябающее на земле, это низкое сознание, то мы можем представить себе, какие потемки готовит такое создание для себя в мире надземном. Потолок мысли такого сознания который не превышает низший слоев астрала, оно и будет пределом его пребывания там. Все зависит от нашего мышления. Великий Фламарион среди звезд пребывает, ибо всю свою жизнь был среди звезд. Учитель Платон пребывает на дальних мирах, ибо при жизни стремился к ним. Так каждый из нас отмеряет себе сам пределы своего существования. Существование здесь и в надземном мире отмеряет теперь своими мыслями дня теперешнего. Мысль, только мысль будет той силою волшебною, тем заповедным ключом, который сможет открыть все врата в надземных мирах. Запомним, друзья, это. Куда устремимся, там и будем. Устремимся к наивысочайшему, его и достигнем. Возможно все, и все достижимо для огненной мысли победной. Светлая, всепобеждающая мысль будет вполне соответствовать условиям грядущей новой эры сотрудничества. Так говорит книга «Община». Задумаемся. Задумаемся над явлением мысли. Осознаем распространение ее и порадуемся воздействию мысли нашей. Мысли, которая соединяет все начала от клетки минерала до звездной беспредельности. И говорит учение света, если можно утверждать наличие мысли камня, то какая чистая радуга мысли наполняет пространство? Нужно привыкнуть к сознанию, что все сущее проникнуто мыслью. Все сущее проникнуто мыслью. Явление, неотвлеченное и весомое, конечно, остается в понятии энергии, но сохраняет потенциал сознания эволюции. Все подвержено эволюционному продвижению. И еще учтем, что растения чувствуют этот прекрасный мир, растительный мир, в котором мы живем. Он чувствует, он обладает инстинктом, а это уже область мысли. Еще отчетливее мысли выражены в животном царстве. Люди допускают ошибку, приписывая исключительно себе право на мысли. Пространственные мысли, как вещество, могут обоюдно питать и возрастать. Магнитная волна, искра электричества и мысль — эти три встречают путника, стремящегося в беспредельность. Агни-йога говорит и советует нам. Именно природу мысли надо исследовать. Например, могут ли известного характера и напряжения мысли влиять на жизнь растений? Да, могут. Как реагируют на разные мысли животные? Понаблюдаем, поучимся. Наконец, как чувствует себя среди мыслей сам господин человек? Как мысль влияет на химические соединения? Вообще, надо обследовать мысль как живой фактор сущего. Нам с вами Надо изменить свое понимание, свою чуткость, свою ответственность за свое мышление. Но будем честны, мы с вами не чувствуем ответственности за мышление. Мы не видим наши мысли. И мы думаем, что можем мыслить хаотично. Не имеем права мы так делать. Мы повинны в тех бедствиях, что сейчас нас здесь на земле настигают. Повинны в этом. Учитель Платон учил этому. Учение живой этики снова говорит и призывает нас к этому. Как важно осознать, что каждая мысль, она приложима в жизни. Не словами, а мыслью двигается мир. Творческая мысль изменяет и перерождает сегодняшний мир. Мы с вами творцы, и мы призваны творить благо, добро, красоту, взаимопонимание, нести любовь, милосердие в жизнь. Царь мысли творит эволюцию, а человек есть это царь мысли. Как должно человечество осознать значение мысли? Как учение должно быть воспринято чуткими мыслями? Как каждая устремленная мысль может двинуть дух на подвиг? Каждая великая мысль сливается с цепью иерархии. Так строится эволюция. Будем честны, посмотрим сами на себя. Много есть людей, годами, всю свою жизнь читающие учение и умиляющиеся, и соглашающиеся с великими истинами прочитанными, и считающими все это великой заслугой перед мирозданием и себя самих уже считающие спасенными, огражденными. И так мало людей, четко и повседневно применяющих получаемые советы и сурово воплощающие указ учения в жизни. Так мало таких людей. Так мало этих истинных строителей ступеней грядущего нового мира и истинных помощников учителей света. Дело в том, что люди не осознают, что преосуществление мысли в действии является процессом огненным, дающим кристалл отложения в нашей чаше. А это немыслимо без участия сердца в данном процессе. Но если человек читает учение глазами, читает только разумом, а сердце его спит, он не чувствует прочитанного, он не радуется, не воспламеняется прочитанными истинами, а читает только глазами, разумом, хладнокровно, то импульс для внедрения может и не последовать. Будет прочитано, будем согласны с прочитанным, а даже пальцем не пошевелим, чтобы внедрить то, что советует учение. Значит, поймем следующее. Воспринять мыслью – это одно. Это хорошо, это нужно. Но претворить ее в действие, приложить жизни, применить указанное на практике – это нечто совершенно другое. Это истинное, это наиболее трудное, наизначительное, а главное для жизни так необходимое, ценное и нужное. Потому учение Агни-йоги называется учение живой этики, живой, то есть жизни примененной. Поймем, друзья, непримененная мысль не оставит на нашей ауре и следа. Аура не изменится. И не войдет в сферу кармы, непримененная мысль не войдет в сферу кармы, то есть не будет нашего духовного роста. Мы находимся на земле, а здесь заповедано действие. Для того мы здесь и находимся, чтобы действовать. Наше сознание расширяется и растет на применении. Это надо нам понять. Наше сознание расширяется и растет на применении мыслей и указов учения в жизни. И если скажете, что это нелегко и непросто, то отвечу. Начнем с применения мыслей малых, маломалейших, чтобы позднее перейти приложению мыслей больших. Главное – начать, главное – действовать, главное – желать, гореть, стремиться к этому. Поверьте мне, примененная мысль дает радость, огромную радость дает мысль, взятая из учения и примененная в жизни. Радостно ощущать рост своего сознания. Радостно осознавать правильность нашего действия. Говорю о мыслях, взятых из учения живой этики. Полезно нам ежедневно давать задания себе по применению содержащихся в учении указов. Ну, будем давать себе задания. Ну, будем контролировать себя, ну, будем работать над собою. Ведь это нужно не только нам, но всему окружающему миру. Будем сознательно создавать окружающий нас мир. И главное, будем познавать людей и самих себя в том числе. Беспорядочно и хаотично мышление людское – неуравновешен астрал и велика склонность к пожиранию чужой жизненной силы. Разница потенциалов, уровня психической энергии разных людей столь значительна, что размагничивание может проявляться. Потому нужна нам особая осторожность в чужой человеческой среде, осторожность и самозащита от утечки нашей духовной силы. Сказано, посещая сборища, осторожно несите светильник вам данный. Стать в зависимость от чужого окружения значит подвергнуть себя опасности расхищения нашей ценной психической энергии. Надо уметь защищаться. Замкнутость и умолчание о наших чувствах и мыслях своих будет надежной защитой нам. Молчание и мысленное обращение к Владыке – щит очень прочный и надежный. Нужно мысленно твердить мантрам имени Учителя, призывая его защиту. Вообще, в ответственные моменты нашей жизни, осознавая, что находимся мы все на испытании, решение надо принимать каждому самому. Надо все самому и смотреть, и решать, и думать все самому, не полагаясь на советы друзей и родных. Слишком уж велика плата за чужие заботы. А для принятия достойного И единственно правильного в данной ситуации решения для себя необходимо знание основ учения жизни. Знание основ необходимо для того, чтобы было на что нам с вами опереться, когда будет рушиться мир наших личных построений, наших личных чаяний, наших надежд, наших мечтаний. Ведь все возможно, нам необходимо на что опереться. Учение Агни-йоги есть эта духовная опора наша. Ибо с каждым из нас может случиться, и не раз уже случилось, трудное испытание жизненное. Я пережил и знаю, что говорю, знаю, что это такое, когда камня на камне не остается от ранее построенного здания жизни, когда карма всем весом своим прижимает человека к земле, когда не остается ничего, чем жил и питался личный мир человека. Он тогда одинок, совершенно одинок, час великого испытания. И в этот час грозный спасительна будет мысль об Учителе, все знающем и все ведающем Владыке милосердия и любви. Спасительна будет мысль об основах учения, заложенных в нашей душе, в сердце нашем, ибо, будучи непоколебимы, истинны и мощны, они заменят миражи, окружающие нас майи земной, и помогут нам с вами правильно осознать суровую действительность проходимого нами испытания. Помогут осознать, выдержать и истинно, достойно действовать. Поймем, что каждый пожинает посевы своих собственных мыслей, своих чувств, своих дел. Ибо формула остается неизменной всегда. Что посеешь, то и пожнешь, и за все несешь личную ответственность. И еще об основах учения. Что надо учитывать и что нам надо знать? Наше сомнение может касаться многого. Мы ведь люди. Наше сомнение может касаться чего угодно, но не основ учения. Если что-то вызывает сомнение, нельзя распространять его на основы. Ибо лучшее здание рушится, если основание непрочно. Основа должна быть, чтобы ткать, создавать узоры жизни. Укреплять основу учения нам поручено и доверено повторением прочитанного и применением его в жизни каждого дня, каждого часа, каждой минуты, каждого биения нашего сердца. Нет у нас иного пути, кроме пути учения. Обережем основы учения. И еще раз вернемся к надземным мирам. Объединение мира земного с мирами надземными должно произойти в нашем сознании. Нам надлежит осознать и принять их единство, ибо в реальной действительности эти миры объединены и связаны неразрывно друг с другом, единством законов Вселенной. Но люди, то есть мы с вами, мы оторвались от незримых миров и, отрицая их, отделились от них плотной завесой непонимания и неверия. понимание реальности надземных миров означает их признание и вместимость не только нашим сознанием, но главное нашим сердцем, нашим внутренним интуитивным восприятием. Вот что важно. Мы с вами, мы послы, мы вестники незримых миров в этой плотной жизни. Мы и они едины, неразрывны, единосущны. К этому пониманию их действительности ныне ведет неуклонно наука своими открытиями и последними достижениями, приближаясь к утверждению незримых сил, незримых энергий, полей и неисчислимых надземных миров. Отрицателям придется или признать существование незримых миров, или пойти против науки и ее открытий, как это не раз происходило в Средневековье. Напомню об александрийских философах, которые говорили: «Не порицай мир, ибо он создан великою мыслью». Не творение виновато на наше суждение о нем. Мы можем наслаивать наши мысли как добру, так и ко злу. Мы способны из самого доброго животного создать злобную тварь. Жестокость с одной стороны, страх с другой наполняют посредством мысли наше сознание. Будем дозоры над ним. Мы часто посылаем зло во взгляде нашем. Мы могли бы обратить полезное растение в самое ядовитое и пагубное. Вот эти мысли древних философов, они проникли в религии мира. И великий Климент Александрийский знал, как люди сами унижают великое творение. И сейчас, в наши дни, могут люди наблюдать, как может зло претворить сами незлобливые существа в злобные. И мы можем не осуждать мир, но мыслить, почему злоба могла войти в него. Мы ответственны за наше мышление, мы ответственны за случившееся в мире. Вернемся к учению живой этики. Могут спросить, сколько раз читать учение? Может быть, такая мысль и у нас возникала. Сколько раз читать учение? На это скажете, нельзя ограничивать, что любим. Можно знать наизусть, но все-таки желать еще раз прочесть. Когда мы знаем наизусть, мы устанавливаем известный ритм, но новое прочтение может дать новое освещение. Оно не только углубит, но само новое освещение книги может принести новый подход. Потому, когда говорю «читайте учение и утром, и вечером», имею в виду разные обстоятельства времени. Одно будет замечено утром, но совершенно другое будет познано при огнях вечерних. Понимайте это дословно. Мысль вечерняя отличается от мысли утра. Нужно их сопоставлять. Насколько мысль вечерняя отличается от мысли утра? Ибо мысль вечера расширяется огнями светильников, и настолько же мысль утра сияет от соприкасания с миром тонким. Мысль утра может не только мощна быть своим отдыхом, но и прикасанием к тонким энергиям. А мысль вечерняя отличается совершенным восхищением, которое ведомо живому огню. Многие полагают, что уже знают учение, когда прочли его. Но лучшие заветы остаются неприменёнными, ибо люди не желают понять их многоцветность. Так смотрите кристалл учения и при солнце, и при свете огней. Я вам напомнил 204 параграф книги Мировнины, часть вторая. Будем следовать этому совету. А теперь попытаемся приблизиться друг к другу, приблизиться в понимании истины, восприятии услышанных слов. Вот я произношу слово, и оно несет на себе мое понимание, сопряженное, соединенное со всем мною ранее сказанным, ибо поток мыслей един. Но кто-то из присутствующих что-то прослушал, пропустил ранее сказанное и воспринял слово в отрыве от ранее сказанного. А кто-то другой не воспринял мною сказанное, и получилась в сознании его малая правда, узкая, неполная, несовершенная правда. И тоже, когда мы с вами читаем книги учения живой этики, когда читаем книги Агни-йоги, неправильно будет выхватить из параграфа одно лишь предложение, не учитывая в предыдущем и последующем параграфе сказанное, ибо это будет малою правдою, в отличие от большой всеохватывающей правды, по знанию которой мы призваны стремиться. Огненный мир прежде всего требует различия между малой и большой правдою. Ничто так не уклоняет людей с пути, как малая правда. Они выхватывают малые осколки, не думая о предыдущем и последующем. Такие осколки не лучше любой лжи. Но смысл мира огненного в величии истины. К ней нам нужно готовиться всеми мерами. Нельзя полагаться, что понимание величия истины придет само собою. Нужно приготовить наше сознание к вмещению таких размеров. И это вовсе нелегко. Можно видеть, как ложно понимают самые простые слова люди. Даже трудно представить, насколько может быть извращено самое обычное слово. Но нужно пройти через испытание столь различных понятий. Об этом говорилось тоже в книге Мировнины, часть вторая. Иногда для правильного восприятия, для закалки нашего духа требуется помощь. И такая помощь может быть получена. Для этого требуется трехкратно произносить древний мантрам. Если человек не знает мести, если человек не знает осуждения, если человек великодушен, если он устремлен в будущее, если он желает добра и готов нести любовь людям, пусть он произнесет древний мантрам. Он ему поможет воспринять высшую меру понимания. Сказано, только принятие высших мер вызовет призыв высший. И он звучит «Радж, Радж, Радж». В учении говорится, трехкратное вмещение может повести к высшим сферам. Радж не знает мести осуждения. Радж великодушен ибо устремлен в будущее. Рад ж хочет добра, ибо любовь творящая. Такая мера упасет от малой правды, которая бывает недалека от злобы, сомнения и осуждения. Так, когда захотите закалять дух свой, можно повторять древний мантрам «Радж, Радж, Радж». Это 198 параграф Мироогненного, часть 2. И еще говорится, когда напоминаю о древнем мантраме, значит, приходится проявить великую правду и действовать великими мерами. Так немалая правда в том, что уже требуется большая мера. И пусть будет радостна мысль, что уже произнесено «Радж». Так говорит учение живой этики, так говорит йога огня. Но нигде люди не думают о живой этике. Они думают, что можно прожить в обычных мерах. Но с каждым днем становится яснее, что можно спасти людей лишь верою, которая превыше всех религий. Немного такой веры. Не будем считать тысячами там, где довольно десятков. Необычны пути такого осознания высшего. Вопрос в том, желаем ли мы сойти с пути зла, широкого пути, и повернуть к добру. Желаем ли мы этого? Желаем ли стать на узкий путь земного и надземного подвига? И желает ли этого человечество? Путь зла — это полное вожделение, кощунственное, хаотическое мышление человечества. И каждый из нас в большей или меньшей мере к тому причастен. И не будем заниматься самооправданием. Бедствие действительно пришло. Люди спрашивают, в чем гнев Божий? Он в таких бедствиях, когда люди отвратились от Бога, когда они стали предателями, то в действиях, то в мыслях, то в молчании страха. Не будем перечислять всех видов такого предательства. Оно заражает планету. Оно уявляет качество определенное. Человечество не должно удивляться наступившим бедствиям. Пусть человек помыслит, всегда ли он действовал в чистоте обращения к Богу. Всегда ли он воздерживался от кощунства? И мог ли он отрешаться от темных своих помыслов? Так не могут люди говорить, что могущество Бога не проявляется. Бог не наказывает, но он может отвратиться, отвратить лик свое человечество. Тогда золото обратится в огонь пожирающий. И вот об этих, идущих по пути зла, об непонимающих, насмехающихся и отрицающих, надо сказать, пусть не думают, что можно отрицать невидимое. Сказано, что нет такого действия, которое не дало бы последствия. Но сказанное особенно относится к отрицаниям. Часто можно спрашивать себя, почему эволюция мира так медленна. Отрицание окажется одной из главных причин, ибо мертвенно оно. Оно пресекает, подобно сомнению, все сужденные возможности. Люди, предавшиеся отрицанию, должны жить его последствия. Именно как жерно на шее есть отрицание. Об этом достаточно сказано в учении. Но особенно теперь земля заражена отрицанием. Пусть множество людей представит себе, что отрицание есть лишь разумная критика. Так многие думают. Думают, что отрицание — это не осуждение, но все равно оно как заслон от печного тепла. Оно прекращает, но не возвышает. Только расширение сознания может устыдить отрицателя. Но обычно такое закостенелое состояние оканчивается тяжким заболеванием. Вы знаете о приближении Сати-юги. И она, эта светлая эпоха, по существу своему требует общения с мирами высшими. Но о каком общении с мирами высшими может идти речь при отрицательном состоянии человеческого сознания? Настоящая этика дана для непосредственного общения с мирами высшими, но неверующему человеку, но сомневающемуся человеку этика недоступна. Сужденные научные открытия человечеству не могут быть даны при его животном сознании. Поэтому Сати-юга не может приблизиться без огненных знаков, без катаклизмов, без очищения сознания. Не забудем, что ныне Земля доведена человечеством до экологического состояния, когда разрушение превышает меры равновесия. Не подозревают люди, насколько уже нарушены провода земные. Не хотят понять, что такое космическое нарушение происходит именно по их вине. Простой закон добра для них неубедителен. Учтем, что любое промедление действует по закону прогрессии. Каждое промедление во зле относит нас от добра к быстротою прогрессии. Так, где вчера можно было соскочить с колесницы зла, сегодня уже нельзя вернуться к тому же месту. Это сегодня нужно напомнить нам всем, особенно тем, кто думает, что можно в любое время одинаково скинуть груз зла. Его вещество очень липкое и зарастает малыми правдами, о которых мы с вами уже беседовали ранее. И завершая нашу сегодняшнюю встречу, еще раз повторю, что мысль есть основа всего. Мысль — это самое тонкое, самое невидимое, служит основою всего проявленного мира и надземных миров. Научимся же мы с вами управлять нашей мыслью. Сколько мыслей ненужных, праздных, бессильных создает человек. Вместо того, чтобы мыслить созидательно, мысли творчески, устремленные во благо мира. Каждую пустую, бродячую, тусклую, случайную нашу мысль, обнаружив ее, сразу же заменим мыслью достойной, огненной, творческой. Мысли пустые пространства создают пространственный ссор. Они загрязняют прекрасные надземные сияющие огненные сферы. И особенно загрязнены сферы непосредственно вокруг больших городов. Здесь имеются целые свалки пространственного серого мусора, который нагроможден людьми вокруг городов. Потому здесь нам так душно. Потому и творчески работать в больших городах крайне трудно. Поэтому научные академгородки всегда выносятся за черту больших городов ближе к природе. Будем знать и запомним навеки всегда истину, что порождение и порождающий является одной великой пространственной силою. Мы являемся порождающими, а наши мысли — это наши порождения. И тот дух, который награждает своими порождениями пространство, он готовит себе спутников. Эти спутники утверждают ту границу жизни, после которой он может начать новую грань. Действие — наш вечный, вернейший спутник. И плачевно, когда дух, сделавший оборот жизни, попадает в ту же точку. Плачевно, когда дух назначает себе тот же предел, и порождение, спутник верный, ждать будет нас у порога. Прямая линия связывает человека со спутником. Но Творец, идущий с космическим потоком, является сознательным спутником, и не к порогу жилища стремится он, но устремлен к дальним мирам. Разорвите цепи и откажитесь от кармы быть порождением. Изберите путь явленный, путь зовущий беспредельности, говорит учение жизни. И вот мы с вами собираемся здесь, в церкви Петра, собираемся во имя общего блага. Вот мы проводим наши беседы, мы даже записываем их. Пусть будет так, но читать их будут не более, нежели пальцы на наших руках. Даже среди здесь присутствующих найдутся, кто усмехнутся детскому суждению об истощении производительных сил Земли, усмехнутся грозной ответственности каждого человека за его мышление. Совершенно так же бывало уже не раз. То же должно повториться снова. Можно лишь пожелать, чтобы конец Кали-юги не превратился в конец Земли. И заканчивая, скажу, мы вечные спутники беспредельности, и именно это объединяет нас всех с вами воедино. Сегодня добрый час для хорошего думания. Если мысль заключает в себе творческую энергию, то как полезно устремить пространство добрую мысль. И мы с вами это делаем при каждой нашей встрече. И когда человечество сговорится послать добрую мысль одновременно, то зараженная атмосфера низших сфер сразу прояснится. Так нужно заботиться нам, хотя бы несколько раз посылать каждый день мысли не о себе, но о мире. Но будем это делать у себя дома, на работе. Так мышление будет привыкать к несвоекорыстным устремлениям. И как спаситель человечества мыслит лишь о всем мире, так, следуя ему, мы можем приложить свои мысли для создания творческой энергии. Также нужно просто следовать за высшим примером. Сердце будет часами верными, когда призовет к мысли о всех. Не нужно утомительных медитаций. Мысль о мире кратка, и отрешение от себя в ней так просто отражается. Пусть будет миру хорошо. Дорогие друзья, помолчи минутку, пошлем эту мысль сердца миру страдающему.
пусть будет миру хорошо. Помолчим.